Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Открываются две позиции. Мир и все, что в мире. И Отец, и его воля. И мы посредине наш выбор. Какова наша позиция? Между Отцом и волей его, и между миром. Вот это наша с вами сегодняшняя тема рассуждений совместных. Братья и сестры, не будем думать, что мир – это вот только лишь пьет, курит и сквернословит. И когда я с этого вышел, братья и сестры, я вышел уже из мира. Хорошо, что все это оставил. Но, братья и сестры, понятие «мир» намного глубже и серьезнее. Намного. Ну, хотя бы пример, когда сатана пришел к Господу Иисусу Христу в пустыне и развернул перед ним всю картину мира и силу его притяжения. И он знал, что ни один человек устоять на земле еще никогда не смог. Первый – это устоял Христос. То хотя бы с этого места Писания пробуем себе представить, какова же сила вот притяжения в этом мире. Книга пророка Осии, 8 глава, стих 8 и 9. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарки и расположение себе, хотя они посылали дары к народам» и так далее. Момент служения или годы служения пророка Осии, ну раз он говорит за Ассур, это первый ассирийский плен, куда ушло 10 колен. Какие годы до Христа это было? Где-то 725 год, так примерно. Там в три этапа не шли. Значит, это первый ассирийский плен, в который входит 10 колен Израилевых. Потом в 586 году уйдут в вавилонский плен остальные два колена. И вот Господь смотрит на их путь в плен для наказания, для смирения, для возвращения обратно Бог посылал. А как они шли туда, братья и сестры? Вот Господь смотрит на них и характеризует. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий, и стали приобретать подарки в расположении к себе, посылать дары к народам. Но если осел уже пошел кому-то в руки, то это уже не одиноко бродящий осел, это уже не дикий осел. Ну что Господь сравнивает со слом? Ну, вроде как оскорбление, что ли. Отметим себе, когда Господь видит положительные черты проявления к Богу в ком-либо, Он называет его высокими именами. Когда плохое поведение, Бог часто употребляет такие, ну, низкие эпитеты и названия. И даже вот потому, что Господь их сравнивает со слом, мы понимаем, что их духовное состояние было неугодно и Богу. Но теперь, раз Господь говорит об осле, давайте мы разберемся со слом. Мы так немножко с братьями пробуем разобраться с древнееврейским языком. Оно так само собой происходит, братья. Изучая Библию, все равно к этому языку придешь. На еврейском языке здесь стоит слово «пере». Корень от слова «пара» – «быстро бегающий». Что имел в виду Господь, когда создавал его таким вот быстро бегающим? Он создал его диким, братья и сестры, бегающим быстро, от всякого, кто хочет его приручить. И вот это был смысл, когда Господь создавал этого осла на этой земле. И вот таким, каким его создал, таким хотел его видеть все время. Ну, Бог его создал для очей своих. Ну, вот так его и хочет и видеть все время. Бегай себе быстро, я тебе дам воду и траву. А что произошло с этим осликом, вот, с которым сравнивает Господь народ израильский? Братья и сестры, на этого ослика люди присматривались издавна. Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы Анагру? Анагр – это тоже порода ослов, которому степь я назначил домом и солончаки – жилищем. Кто его пустил? Вот этого осла. Бог. И что ему назначил? Степь и все остальное, что ему назначено. Слово «дикий» вмещает в себе еще такие понятия. живущий одиноко, обособленно, вдали от людей. Или еще такое понятие слова «дикий» – первозданный. Вот такой, какой ты от начала сотворенный Богом. А нам нужен смысл, какой первозданный был создан, вот, и ослик, и народ израильский, с которым Бог его сравнивает. Вот это наш интерес. Так, братья и сестры, люди долго присматривались к ослику, но вот бегать-то он бегает. А как бы его, ну, приручить сюда, поближе к жилищам, как бы его употребить? Зачем он нужен был, этот ослик? Книга пророка Исаии, 30 глава, 24 стих. «И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, чищенный лопатою и веялом». И волы, и ослы. Казалось бы, если волы, то уже рядом напишите «кони», что ли. Ну, вы меньше связаны с землей и с тягловой силой. В Молдавии есть и лошади, и ослики, все есть, и земля. Братья и сестры, ослик – выносливой лошади. Он дольше будет тянуть плуг и меньше будет уставать, чем лошадь. Парадокс, но он же такой маленький. А видели в Средней Азии такой огромный арбуз вот такими колесами, нагрузит гору, и сверху еще сядет узбек такой килограмм на 100 на него. Поехали, и едет. И вот люди присматривались, смотрели, вот бегает, то бегает быстро. Как бы его вот сюда, чтобы запрячь, чтобы он нам плуг тягал, потому что выгоднее лошади. А еще куда его употребляли, братья и сестры? Здесь тоже пророк Исаия, 32 глава, последний стих 20. «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». Что это такое «сеющие при водах»? Когда разливались реки, весенний разлив, то земля хорошо промокала. И экономные евреи размышляли так. Потом вода уходила, это же надо тратить землю на пахоту, на то, чтобы потом боронить и прочее. А вот весенний разлив уходил, и они прямо на эту мокрую землю быстро рассыпали зерна и пускали туда осликов и волов. И они ходили, топтали эти зерна, втаптывали, и все, поле посеяно, и пахать не надо, и выиграл. Так ему было дешевле приручить десяток осликов, чем нанимать одного пахаря с плугом. Вот это имелось в виду сеющие при водах, посылающие вола и осла. И вот хочешь не хочешь, люди к нему присматривались. Ну как бы его сюда, к дому, чтобы он не бегал, как ему угодно, а чтобы делал то, что я ему скажу, вот хозяин. Ну вот такая обстановка. А теперь, братья и сестры, попробуем понять ослика. Господь говорит, все же таки пошел, как осел дикий. Но дикий бы не пошел, убежал бы. Но ты, говорит, пошел, как дикий осел. Ну давайте попробуем понять его размышления. Ходит по степи и думает, то найду траву, то не найду. То воды попить надо идти, за 3 километра бежать. А если бы я пошел к хозяину? Он же сам принесет корм. Ну точно же принесет. И ведро с водой принесет. Ну лучше же. Ну может быть лучше. Зимой там где-то жаться надо под скалами, холод там, дождь мочит. А хозяин мне кровлю сделает, вот, никогда меня мочить не будет. Ну то, что он, конечно, на меня погрузит. Ну, так это ж только днем там погрузит. Ну, а что погрузит? А может быть, меня удостоит, на мне будет ездить, ну, самый-самый вот, такой белый, покроет вот покрывалом дорогим, и сядет сверху и будет ездить. На них ездили. А может быть, в конце жизни, когда похоронят моего хозяина, может быть, и меня рядом похоронят. И все будут говорить, на таком ослике ездил сам такой-то. Ну вот он так мечтает себе, так себе планирует. А как оно происходит в реальности, братья и сестры? В Средней Азии я спрашивал братьев, чем вы кормите осликов зимою? Кого его кормить? Кончился сезон, когда травы нет, выводим за ворота, берем палку побольше, как врежем, иди ищи себе корм до весны. И он говорит, ходит бедный, что-то там щипнет, что-то там щипнет, а весной опять приходит к хозяину. Прокормился? Обогрелся? Поездили на нем верховный правитель. Книга пророка Еремии, 22 глава, 19 стих. «А слиным погребением будет он погребен». Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Вот расчеты у вас только одни, что я там получу, когда пойду, а расчеты хозяина другие. Ну, молоко с лиц брали, оно было лечебное. Ездили на них, пахали. Потом, когда смотрели, что уже не годен для пахоты, их шкура была очень хорошая на барабан. Мясо ее в пищу никогда никто не употреблял. Но когда снимали шкуру, ну что дальше? Туда за ворота, где-то место, где все сбрасывают туда глубоко вместе с тем мусором. Там вороны склевали мясо, кости где-то загребли там, ветер, дождь и земля. И все, братья и сестры, кончилось. Теперь Господь смотрит на путь Израиля в ассирийский плен и говорит: когда-то я тебя создал обособленным, для меня одиноким народом. Вспомним это место, братья и сестры, из книги чисел. Вот живет народ, среди народов не числится. Это числа, 23 глава, 9 стих. Список народов возьмите, кто чем занимается, вот какие отличительные черты их жизни, занятия. И теперь народ израильский в этом списке, братья и сестры, не числился. Историки так описывают: римляне преуспевали в госправе. Ну, всякий юрист, который начинает изучать юриспруденцию, начинает от римских времен. Они преуспели в этом. Греки в культуре. Там же писали поэмы, комедии, трагедии, язык развивали, да. Финикийцы в архитектуре. Ну и каждый народ, в чем ни возьми, он в чем-то преуспевал. Процессор, а теперь куда вписать Израиль? Каково его отличительная черта занятий его? Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот это, братья и сестры, единственное занятие, которое Бог поручил народу израильскому. Вот это единственное занятие, пророчество, священство, служение, ожидание Христа, чтобы вовремя его приняли, узнали, пошли за ним, вот, братья и сестры, явили его миру и так далее. Вот этот народ Бог вызвал и создал для себя, для этого единственного занятия. Ну а в земном, братья и сестры, хлебе насущном, какое занятие Бог дал народу израильскому? Кто вспомнит с Писания, какая была их отличительная черта, их занятий? Ну, вспоминается почему-то Иосиф, и отец пришел, они говорят, вообще, спокон веков, в чем опытные? Он говорит, в пастушеских делах, стада будут умножать, хранить. Вот хорошо. Потом дальше читаем: и когда будешь сеять поле, когда будешь садить деревья, ну вот это занятие находим. Когда будешь торговать, чтобы весы были правильные, гири верные. Но, братья и сестры, и вот ассирийский плен. Возвращаемся к книге пророка Осии. Идут в плен за субботы. За то, что нужно было 6 лет сеять, на 7-й не сеять. Сеяли на 7-й год. Господь все им посчитал. Каждый субботний год посчитал. И пришел, сказал: все, идите в плен. 70 лет в плену, потому что вы 70 субботних годов не хранили. 500 лет. И Господь будет отсчитывать обратно. Слово Божие нарушиться не может. И, казалось бы, пошли бы в плен, смирились там, как рабы, как пленники, потому что наказание. И вернитесь обратно к Иерусалиму, к храму, и смотрите же, больше не нарушайте субботние годы. Братья и сестры, эти 10 колен больше не вернулись. Ну, если исторически, то только в 1948 году вернулись. А так 725 лет было до пришествия Христа, но больше никто не вернулся с этих 10 колен. Ну, при Ездре, Нееме, Зарававель возвращались с этих двух, Иуда и Вениамина, больше колен. А с этих десятих, может быть, какое-то ничтожнее количество остаток. В основном не вернулись. Что произошло, братья и сестры? Они, когда пожили в ассирийском плену, конечно, на правах пленников и рабов. Но интересно, что это было недолго. Но с пленниками и рабам самую грязную, самую такую работу черную, низкооплачиваемую. Недолго это было. Прошло немного времени, и они стали таким народом, с которым стали считаться, братья и сестры. Потом они стали людьми, у которых стали уже деньги одалживать. И пошло. Потом они расселись по всему миру. Но я не встречал евреев-пастухов. Ушли от того, что Бог поручил в отношении земных занятий, и ушли от того, что Бог поручил в отношении богослужения, пророчества и Христа. Беда или не беда? Братья и сестры, беда. До сегодняшнего дня сядьте с любым евреем, о Ветхом Завете разговаривает, он вам слышать не хочет. Как сказал слово Христос, беседа кончилась, если пробовали разговаривать. До сих пор это колоссальнейшая ошибка, трагедия тысячелетняя. И вот как-то они пошли по этой финансовой линии, как-то не работать, выше, 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 и вот так по сегодняшний день. Но какова ихняя судьба? Когда мы листаем книгу «Что будет с этим миром», там он так немножко перечисляет некоторые столетия. Но у меня есть более подробный список гонений евреев во все 20 столетий. Братья и сестры, это самая страшная судьба любой нации. На земле нет более страшной судьбы, чем еврейской. Ни один народ столько не перетерпел. Хотя смотришь на них, на работе их нет тяжело, они все с деньгами. Ну да. Ну вот даже если начнем 70-й год, разрушение Иерусалима Титом. Много потерпели. Ну а 132-й год уже, восстание Бар-Кохба, когда они решили повторить восстание маковейцев. Но маковейцы в Ветхом Завете восставали, Бог им помог приобрести независимость. Долго были независимы от римлян. А уже ж теперь прошел Христос, занавеса в храме разодралась надвое. А они как-то еще не вышли с этого. Давай снова возьмем мечи, снова независим, снова Бог поможет. А Бог уже не помог, братья и сестры. Все же поменялось. Так у римлян лопнуло терпение. Когда они пришли туда, в Палестину, они их распинали на крестах, больше миллиона вдоль дороги их распяли. Разрушили город Иерусалим дотла, засыпали солью и мусором и переименовали этот город Эль-Капитолина. Израиль переименовали Палестиной. И написали 500 лет, чтобы ни один еврей сюда ногой не ступал. И это исполнилось, братья. Интересно, что проследили, чтобы это исполнилось. И чтобы не восстановили ни город, ни свое государство. 500 лет. А потом идешь по столетиям. Их из Англии выгоняли на 300 лет. Их уничтожали в Польше десятками тысяч, сотнями тысяч. И в России, и в Одессе, и в Киеве их били, там громили, там выселяли. И вот все 20 столетий вот так идешь. Не было столетий, чтобы их где-нибудь не гняли, не убивали, не грабили. Между жизнью и смертью повисли. Между молотами наковальней. Как только чуть-чуть соберут деньги, собирается жить, Бог допускает гонения. Как только ненависть мира вырастет такая, что решает, ну все, в этот раз до единого еврея уничтожим, Господь останавливал и не разрешал. И вот так они, братья и сестры, между жизнью и смертью до сегодняшнего дня. Поэтому, ну как не разбирать их историю? Как не вникать, почему это произошло? Ведь Бог милостью, благостью Своею вел к доброму. К Христу же их вел. И вот уклонились, прошли мимо Христа и пошли, братья и сестры. Колоссальнейшую ошибку. Ослик, который думал, что в мире мне дадут корм и покров и почет. Ну вот где-то что-то, Господь пишет, где-то что-то у евреев такое. Ну что мы с этим храмом, с этим земледелием несчастным? Там смотри, вот, шелестит, блестит, звенит, мы там умеем, вот, и пойдем, и будет хорошо. И вот эти, братья и сестры, 20 столетий показывают, какая у них была ошибка, трагедия в их жизни. Давайте перейдем к нам поближе, к Новому Завету и к нашим с вами сегодняшним проблемам. Давайте вспомним, как такой есть порядок библейский, пример нашего Господа Иисуса Христа. Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое, он был презираем, и мы ни вот что ставили его». Вот такой он был на вид. Презренный, умоленный, презираемый, и ни вот что не был ставленный. Мне заинтересовало вот это слово «умолен». Но как это его умоляли? Он и так был уже по работе ниже не был, ниже плотника, ну что уже может быть? Ученик плотника. вроде уже самый низ. В чем суть, что был умолен пред людьми? И вот так пробовали раскопать в греческом, еврейском, и там дают такое понимание. Его держали на расстоянии, на дистанции. Вот тут уже вроде немножко понятнее, братья и сестры. Как-то люди хотели, когда он пришел, ну давай и ты, как мы, живи, ну хоть частично. Он говорит, нет, никак не могу жить, как вы. А он людей приобщал к себе. Вы живите волей Отца, как и я волей Отца. Нет, не можем волей Отца. Вот Иоанна 6 глава, помните? Ну я живу Отцем, и вы живите мною. Кушайте хлеб и ходите, как я. Не, отошли от него, больше не ходили. Вот это расстояние, вот эта дистанция вот такая вот выдерживалась. Обособленность Господа. Он не мог сократить расстояние, уступать он не мог. Но и люди не выходили с трудом из своего привычного мирского уклада жизни. Вот так на расстоянии друг с другом и ходили. Ну, хотя иногда вместе за столом сидели. Но духовная дистанция была значительная. Хотели как бы приручить Господа, втянуть свое. Давай мы тебя царем поставим и втянем тебя в наши проблемы, хлебные там, исцеление и прочее. Он говорит, нет. И снова остается на дистанции. Он их зовет, давайте живите отцом, как я. Нет, такая жизнь не устраивает, больше с тобой ходить не будем. Значит, вот такой, братья и сестры, пример нашего Господа. Никогда он ни на один сантиметр не переступал волю Отца ради прихоти людей. Никогда. Вспомним с вами пророка Даниила. Юноша был уведен в плен. Повели в эту страну Вавилон, который является центром оккультизма чуть ли не по сегодняшний день. Ну, может быть, не совсем по сегодняшний, но долгое время. Оттуда расходилось все вот это, черные книги, там шептания, гадания, чародейство. Это был центр, братья и сестры. Да еще в столицу этого страны. А в столице во дворец царский, в особую школу избранную. Теперь как ему быть, братья и сестры? Вот в таком положении, в таком состоянии. Причем в зависимости, ты же пленник. И вот мы в первой главе читаем 12 стих. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Ну, дикость какая-то, не правда ли, братья и сестры? Зелень и воду. Ну, Даниил, пойми, ты же в плену, ты на учебе. Ну, веришь там своего Бога, ну, верь там себе молча, после занятий помолишься. Ну, кушай, тут же иначе нельзя, понимаешь? Да и вообще, ну, кто же тебя в чем упрекнет, если ты в плену и вот в таком положении? Ну, братья и сестры, ну, поймите, я в таком положении, ну, а как тут иначе? Ну, действительно, ну, как тут иначе? Кушай же, потом посмотрим. Не буду. Зелень и воду. И помним с вами вот дальше, когда Господь являл через него толкование снов, царь предлагал ему награды. Царь предлагал награды. Вторая глава, 48-49 стих. «Тогда возвысил царь Даниила, дал ему много больших подарков и поставил над всей областью Вавилонской, главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Ну, тоже мог сказать бы, дорогие мои израильтяне, я вот такой зависимостью, понимаете, там ниже или выше, сиди и молчи, потому что мы же пленники, уже как будет, а потом посмотрим или как. Братья и сестры, что он делает? Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденаго над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя. Ну, точно дикий какой-то. Его на повышение, он говорит, не буду. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение, разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное, объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останется у тебя, а почести отдай другому. А написано, я прочитаю царю и значение объясню ему. Ну, точно, братья и сестры, какой-то дикий. Что не предлагай? То большую территорию, то высокое звание, должность, то золотую цепь на шею. Нет, нет и нет. Вот такую дистанцию выдерживал Даниил, братья и сестры. То первозданное положение пробовал отстоять, казалось бы, в самых невероятных условиях. Как Бог через него являл какие великие дела? Царь пал и поклонился. А Даниил был объявлен муж, в котором Дух Святого Бога, у него мудрость. там цари, царицы, говорил, позовите его, он вам все скажет. Он стал высоким в духовном смысле. А земное как-то все отдай другому, Бог дал ему высокие духовные звания. Вспомним с вами пример с Иоанном Крестителем. В чем он был одетый? Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих и ел акриды, дикий мед. Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трос ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкой одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка. Да, говорю вам, и больше пророка. Да, братья и сестры, если бы Иоанн был одетый в мягкие одежды, то все люди бы сказали, твое место вообще-то где-то там при царских дворцах, оно так больше приличествует. Иоанн, я думаю, сознательно выбрал такой образ жизни. Где-то от Господа было побуждение, водительство, и в его сердце звучал этот прием. Да, Господи, так будет лучше, хорошо, принимаю. Один в пустыне жил. Ну, точно дикий, братья и сестры. Да еще спросите, ну как ты одетый? Ну, посмотри. Ну, так дикие люди одеваются. Одежда с верблюжьего волоса, наверное, одна бессменная там или как. А кушаешь ты что? Ну, вот эти кузнечики большие зеленые, акриды эти, и дикий мед. Ну, точно дикий человек, братья и сестры. Но не зря Господь выращивал его чрево матери его исполниться Святого Духа. Вот на этой дистанции от мира сего, потому что Господь объявил, из рожденных женами больше его не было. И вот хочешь, не хочешь, надо задуматься крепко. На какой дистанции от мира сего самому жить и ходить, ну, чтобы Бог дал рост, чтобы служение дал, чтобы быть пригодным Богу. Братья и сестры, это нелегко согласиться. До 30 лет вот в таком вот одиночестве. Одинокая трость среди пустыни, ну, точно какая-то дикость вот. Но, братья и сестры, какое служение? Какое служение представил Агнца Божия миру? Увидел его и сразу понял всю его сущность. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А сколько вокруг Христа ходили месяцев, годов, и смотрели, ничего не могли высмотреть. Да это сын плотника, который мы знаем, что вы слушаете его. А Иоанн только увидел и сразу говорит, это Агнец, который берет на себя грех мира. Вот и то, что Господь отметил, самый большой пророк с рожденных женами, и вот такое ведение от Господа, а образ жизни вот на такой дистанции чертогов царских. Ну а теперь перейдем к нашим с вами сегодняшним временам. Я снова вспомню 20-30-е годы, историю, когда вошли в те годы вот после революции, гражданская война, разруха, голодовка была. Нужда была, братья и сестры, сильнейшая. Что делать? Что делать? Ну, конечно, каждый же что мог, то и делал, лишь бы как бы то прокормить семью. Но вот листаем документы тех годов, предложение правительства советского, Бонч Броевич пишет Проханову, к другим общинам. Вы такие сплоченные, вы такие единодушные, вы так там так нужны нам для созидания нового общества. Не возьмете ли вы земли бывших помещиков? Ну, помещика не расстреляли. Остались же здания, земля, оборудование, инвентарь. Возьмем. Сколько возьмете? Ну, брали кто сколько мог. Кто столько мог осилить. Ну, вот так, братья и сестры, начался 18-й год. Брали землю, преуспевали. Да, работать надо, Писание повелевает, чтобы был хлеб в доме и уделить нуждающимся. Это закон неизменный на века. Но бодрствовать в этом вопросе нужно обязательно. Есть такое пение, вам знаком, наверное, более пожилым сестрам, почему Господь любил древнюю Вифанию. Круг друзей там близких жил, как-то там жили по Писанию. И я помню, когда я покаялся, мы пели это пение, оно мне так нравилось. Вифания такая покаянная, вот, церковь, ну, что я не любить, и Бог любит, и я ее люблю. А когда раскопали историю, когда Прохан организовал первую сельскохозяйственную коммуну, он назвал ее Вифания. обобщил все. Земли, здания, средства производства, жили общежитием, кушали в одной столовой, и им там выдавали одежду. Все было общее, полная коммуна, или коммунистическая, или как. И когда Хатлахану приехал, посмотрел, что дела идут хорошо, они преуспевают, даже всех бедных вокруг кормят, он написал вот это пение, посвященное первой коммуне Вифания. И сказал, что Христос там будет жить. Братья и сестры, я поставил большой знак вопроса. Правильно ли это? Ну да, хлеб наш насущный и работать своими руками, да, это в Писании написано. Но правильно ли называть вот эти дела священными именами, то есть брать елей, который помазывает только святилище, и начинать помазывать свои сельскохозяйственные программы? Можно ли так делать? Писание так не разрешает. Можно ли воспевать и потом еще говорить, что здесь будет жить Христос? Братья и сестры, встает знак вопросом за знаком вопроса. Что происходило? И вот когда увлеклись этим, и потом Проханов пошел дальше, мы же с вами вспоминали, хотел строить город Солнца. Целое поселение до самого туда Владивостока расписали программу и выбрали места, будут жить верующие. И вот он сделал поездку по Сибири, вернулся и написал стихотворение «Сибирь». За тебя в цепях молились, в рудниках твоих томились. Новая Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос. Оно так как стихотворение звучит хорошо, даже так приятно как-то выучить, рассказать. Но, братья и сестры, написало то это стихотворение когда? После того, как расчертил сельскохозяйственные христианские коммуны, после того написал это стихотворение. Значит, в этой сельскохозяйственной Сибири будет жить Христос. Братья и сестры, что у вас поднимается огромнейший знак вопроса? Можно ли так вообще рассуждать? Можно ли так рассуждать? Не взыщет ли Господь за это? Книга Левит, 21 глава, 10 стих. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который священ, чтобы облачаться священной одеждой, не должен умножать головы свои, раздирать одежд своих. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо священник елеем помазание Бога его на нем». Или берем книгу Исход 30 главу, последние стихи. «Состав миропомазания, помажь скинию, стол, жертвенник, Аарона и сынов. Тела прочих людей не должен помазать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня, святыня должна быть у вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Братья и сестры, суровое предупреждение. Священник при святилище будь, даже за ворота не выйди. Да, мне интересно, что там происходит, люди там умирают, голодают или уже процветают, это не твое дело. Вот здесь, где ты поставлен у жертвенника, исповедание грехов, хлеб Господень разделяй, свет Господень, благоухание, это твое занятие. Там высокий забор. Что там за забором происходит? Там Господь дальше свои пути и планы. Ты будь здесь, где тебя поставили. Не выходи. Даже не полюбопытствуй, что там происходит. Братья и сестры, мы когда вот эти вспоминаем два примера вот за Вифанию и за эту Новую Сибирь, это вообще трагедия. Но если уже получилось, что в своих планах дошел до того, что ты пошел помазывать елеем, братья и сестры, взыщет Господь. Причем очень строго взыщет. Пришло время 30-х годов, и так вот вспомните, наши дедушки рассказывали, все, что собирали верующие трудом и потом день и ночь, все перешло в колхозы. А верующие — аресты, расстрелы, ссылки. А что произошло в 20-30-е годы, вот не дает покоя вопрос. Что произошло с верующими? Куда они потянулись? Почему вот эта дистанция так сократилась, что вот читая программы Проханова, 1923 год, съезд, Проханов выдвигает программу из 12 пунктов. Развивать литературу, скульптуру, архитектуру, живопись, достигать всем высшего образования – читай пункт за пунктом, пункт за пунктом. Братья и сестры, не могу понять. В 23-м году приняли военный вопрос. Сейчас начнут арестовывать братьев.
Через несколько лет их будут расстреливать за военный вопрос. Какое высшее образование? Какая скульптура? Кому она нужна? Как вы оторвались от понимания реально, где вы сегодня находитесь, и от того, что вам померещилось, и вы тянетесь, высшее образование, сейчас инженера нам нужны, потому что агротехнический комплекс, и там специалисты, пошло. Братсестры, это 23-й год, а 26-й это было конец обоих съездов. На военном вопросе поломали оба съезда, оба союза, и больше съездов не было. Дальше начались плач, аресты, расстрелы и трагедии. По вине братьев расстреливали братьев. Братья и сестры, какое высшее образование? Какая скульптура, живопись, там культура? Чтобы в домах были цветники, чтобы дома украсить и прочее. Пункт за пунктом читаешь, и тут ниже читаю. После съезда все 70 провинциальных конференций приняли с воодушевлением эту программу. Беда, братья и сестры. Беда была полнейшая. Вот не понят, где находились, в какой реальности, что нужно было остановиться, плакать, исповедоваться и просить от Господа отойти на ту дистанцию от мира, на которую вас Бог поставил, когда избрал вас своим святым обособленным народом. Куда вы потянули руки в мир, и мир потянул к вам руку, и вы друг другу потянули вот эти руки. Братья и сестры, Господь спросил за это. Очень сильно спросил, и действительно Он спросил. Что вызывает сегодня тревогу, когда мы посмотрим друг на друга, на наши занятия, на наши влечения? Я хотел прочитать из «Вестника истины», номер 1 и 2 за 85 год. «Если бы в нынешних условиях нашей жизни, когда ведется непримиримая борьба против искренней и живой веры в Бога, мир этот протянул бы нам руки благоволения, значит, в опасности наша духовная жизнь. Борьба за святыни перейдут в руки мира или останутся в руках святых. И вдруг среди самого разгара борьбы, это же 85-й год, кто вот был в эти годы членом церкви, это же, ну, уже не хотелось вспоминать там фамилию Дубовой и прочее, но ставка была на него. Потом поднялись волны оппозиции, стали давать вторые сроки. И все братья верностоящих придержали в узах, а здесь сказали, кто вам еще мешает, скажите. И запланировали в эти 85-й, 107-й год полный переворот во всем братстве. И вдруг среди разгара войны противник протягивает руку благоволения с улыбкой. А нам как ответить, братья и сестры? Как дикий осел убежать на расстояние. Почему? Такой я вот, дикий, первозданный. Бог меня таким создал, никогда я, мир, тебе руку не протяну, тебе ничего не возьму, не поверю тебя, что у тебя добрый в руке твоей. Значит, братья уже отмечали, что если бы только мир протянул руку, и то братья отмечали, братья и сестры, с нами что-то не в порядке. Мир не идет на нас войною, а протягивает руку благоволения, с нами что-то не в порядке. А в сегодняшние дни, если порассудить, что мы еще в некоторых случаях мы к миру протянем руку. Он протянул руку, и мы тоже к нему тянем. И такое с улыбкой на рукопожатие. Братья и сестры, с нами точно что-то не все в порядке. Значит, вот этот опыт 85-6 годов учит нас и учит очень хорошо. Тогда братья бодрствуют своим состоянием духовным, просили, братья и сестры, смотрите, чтобы мир где-то не протянул руку благоволения, проверьте свое состояние. Или вот я вам прочитаю 1970 год, 20 мая, город Тула. Уполномоченный по делам религии предлагает Геннадию Константиновичу Кручкову слова его. «Вы всесторонне развитый человек, вы еще молоды, 43 года, вся жизнь впереди. И если будет распущен вас совет, и вы займете правильную позицию, то, думается, вы не останетесь в религии безработным». Это я цитирую слова, которые произнес уполномоченный. Ну, понятно, что вы вот такие вот верующие, но поменяйте, ну не будьте такими дикими на расстоянии. Поменяйте свои позиции. Мы вам гарантируем в религии очень хорошую работу. Работа не тяжелая будет, спина не будет мокрая. И все у вас хорошо обеспечится. Поменяйте свою позицию. Ну не будьте такими дикими. Что вам не скажи, вы уже понеслись. Уже все, у вас там все, братский пост, молитва, все, брат, сестры, потесно. Ну что вы такие дикие? И вот разговор с председателем совета, распустите ваш совет, все остальное можно оставить. Вот приручивали брата, приручали. Могли бы дать, не знаю, какое докторское образование, богословское, обеспечить там миссионеры долларами, не знаю, что могли дать. Конечно же, я понимаю, со стороны Константиновича был один только отказ. Нет. Слава Господу, братья и сестры. А как он вот у нас с вами, вот эти последние 15 лет свободы? Какова наша с вами дистанция между нами и миром? Просматриваем друг друга наши ряды, наши стремления, наши занятия. Мне вот вспоминается случай, ну начнем с самого маленьких случаев. Брат в годы гонений работал на заводе. Секретарь парторганизации вызывает и говорит: «Слушай, баптист, мне было бы легче, если бы наш завод 7 лет план не выполнял. Мне было бы легче, чем сколько мне мылят шеи за тебя, за одного баптиста». Ну, брат говорит: ну, я работаю токарем. Ну, я что-то неправильно сделал. Да не в этом суть. Ну, я, может быть, плохо работаю. Не в этом суть. Суть в том, что ты баптист, ты понимаешь или нет. Ну, а чем брат виноват, что он баптист? Братья и сестры, а как сегодня вот баптист, когда является тоже где-то на работу? Зашли к брату, сидит на заправке, светло так, тепло, секретарша тут, компьютер светит, тут чашка с кофе, он там сидит, значит... Что ты тут сидишь? Да мне родственник, у него деньги, вот через меня оформил, к нему идут прибыль, я тут здесь только за порядком, присматриваю, мне хорошо платит. Ну, как сейчас называют, подставное лицо. Псалом 72, прочитаем его сначала. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ногами, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». И вот мы с вами читаем стих 10. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею». Вот это слово «пьют воду» и выжимает из них воду полную чашею. Смысл этого слова. Что значит пьют? Ну, братья и сестры, плата удержанная у работников, она вопиет. Точно вопиет. Ну, а народ Божий как рассудит? Еду с братиком в машине. Расскажет, как пережил эти трудные времена с детьми. Ну, вспоминая я эти годы. Да и вы, наверное, задели эти годы. Помните, деньги менялись. В квартирах нас перестали топить. Мы одну зиму прожили, не топилась квартира. Так мы не снимали пальто день и ночь. Пенсии, помню, мы не видели года два. Выдавали макаронами и вином. Деньги не выдавались. Свет тушили, помните это время? И газ обрезали. Я только вспоминаю эти дни, намерзлись немножко на собрании. У нас так в углу буржуйка стоит, и все. И спешим домой, хоть это греться, чай, что-то, суп горячий. Приходим домой, а газ-то пообрезали, а баллоны не разрешали на балкон оставить. Говорю детям: не унывайте, сейчас плитку включим, света нету. И в квартире плюс 4. И вот смотрю на детей, у них слезы в глазах. Ну а что делать, братья и сестры? Ну это было где-то года два. Было это трудное время. Перетерпели сильно, продавали из дому, что могли, чтобы какая-то копейка, что-то, хлеб там, прочее. Потом уже наладилось, но как-то пошла работа, пенсию стали выдавать деньгами и так далее. Но я пробовал себе представить, а как с младенцами переживали в квартире, которые зиму не топили. Ну а купать как? Ну действительно, а когда заболеет гриппом, что делать? Трудно было. Ну и он немножко так прослезился, я вместе с ним говорю: понимаю тебе, трудно было. Ну а сейчас как? Смотрю, на какой машине он меня везет, как он одетый. Сейчас, говорит, хорошо. Ну, стал вот этим плиточником, отделочником, пошли дела. Ну, я выслушал, как он, смотрю, дом большой заложил, так уже дети одетые, сытые, где они бывают, там уже с семьей, какая машина. В конце выслушал, говорю: брат, прими 3 совета с моей стороны. Какие? Ну, вот этот первый псалом я прочитал, 72-й. Говорю: братик дорогой, у меня очень большая к тебе просьба. Не бери заказы только у богатых людей. А как? Ну, как Бог пошлет. Помолился утром, пришел богатый, иди к богатому. Пришел середняк, иди к середняку. Бедный, ну, сходи к бедному. не сиди дома без работы, пока не попадет богатый клиент. Почему? Потому что нехорошо так. Нехорошо. Он выжил своих работников, плату удержал и собрал себе полный сейф. Теперь ты идешь с него тоже выжимать, потому что ты ему цену как загнешь, он все равно же заплатит. Куда он денется? Он же богатый. Я братику говорю, прими первый совет. Так не делай. Попался богатый, помолись, иди. Попался бедный, снизь цену, посмотри, что у него на столе, в холодильнике, в чем он одетый, спроси его, сколько пенсия, и, соответственно, немножко сними цену. Не жди только богатых. Некоторые братья в это искушение впадают. По 3 недели сидеть без работы, пока не выловит богатого клиента. Второй совет, говорю ему, не забудь, что не всегда так будет. Он говорит, а я об этом никогда не думал. Не настраивай детей на высокие мерки. Вкусно кушать, шикарно ездить, одеваться. Немножко занижай сознательный уровень, потому что завтра это все кончится. Не забудь. Ой, я об этом не думал. Думай. Старики учат, не всегда так будет. А третий совет. По субботам вы где работаете? Тоже у клиентов. Платит же. А почему я говорю, когда я помню, мне мать рассказывала, ну, теща моя, она с давних лет, еще от румынских времен, член церкви. 6 дней работали братья, кто на поле, кто на производстве, 7-й суббота. Собирались братья утром, молились и рассуждали, кому пойти сегодня помочь. Есть вдова, есть калеки, есть где-то там мужа, давно дома нет или еще что-то. Крыша протекла, забор покосился. Шли туда, давай мы тебе поможем. Ну давайте, поработай там до обеда, что-то поправят по существу братскими руками. Сестра там приготовит, что может, споют, прочитает. Ни копейки не берут, она такая радостная. Братья такие довольные, разошли домой. Говорю, брат, у вас субботы такие бывают? Он говорит, нет, у нас таких суббот не бывает. Ну, вдовы же есть, старушки есть, калеки, нуждающиеся есть, есть. А кто им поможет? Так они же ждут, если ты за 6 дней хорошо уже собрал. Ну, посвяти 7-й день полдня во имя Господа. Потому что сам завтра состаришься. И будешь радоваться, когда придут братья или сестры и скажут, давай мы тебе поможем. Ой, у меня денег нет, бесплатно мы тебе поможем. Не забывай об этом. Я вспоминаю, братья и сестры, как это горько. Тоже там пережил дома, дом не спалили, пожар пережил, потом восстанавливал. И тоже надо, братья, ну помогите, потому что, ну понимаете, что такое дом наполовину сгоревший восстанавливать. Брат пришел, помог там то-то поставить розетку. Так, доллар за установку, розетку считайте. Да, брат дорогой, у меня нету чем платить. Не знаю, у меня такая расценка. Ну, да что ж ты раньше не сказал, я бы тебя вообще не приглашал. Буду без света сидеть. Мне неоткуда, понимаешь? Не знаю, у меня такие расценки. Смотрю, брат и сестры, что-то не то. Уже баптист достиг высокого. Кто-то стал министром КГБ. Кто-то стал министром по детям и семьям. Мир сегодня эту руку благоволения к баптистам простирает. Это к печали нашей. Уже можно отметить. Миру баптисты нужны. Дать хорошую зарплату, нагрузить, как осла, на все 3 этажа. Недоволен? Добавим зарплату. Ладно, там твое собрание, вторник, пятницу, хватит и воскресенье 1 раз. Давай, тяни. Обеспечим тебе стойло и корм на самом высоком европейском уровне. Братья и сестры, к великой печали такое встречается. Тянутся. Братья и сестры, хотелось помолиться с вами этот вечерний час, чтобы мы немножко вот пересмотрели свое отношение к миру. Да, сегодня мир руку благоволения протягивает. Это уже сигнал, что пора поправить духовное состояние. Но если мы еще и в ответ протягиваем ту же руку и пожимаем друг другу, братья и сестры, это уже пора очень серьезно о себе задуматься и помолиться. Пусть сохранит нас с вами Господь на вот этой святой дистанции, на которую нас с вами и призвал, и поставил. И Господь всегда хочет благословить нас, как свой особенный народ. Аминь.